«Ничего подобного, третий!» — отозвался Алька и стал сбивчиво насвистывать. Яр посмотрел на Читу. Чита коротко зевнул и прислонился к стене у дверцы. Он стоял в небрежной позе и разглядывал елочную верхушку. Левую ладонь держал за спиной, правую у брючного кармана. Карман кругло оттопыривался, будто в нем лежало яблоко. «Прошу прощения, директор Яр», — хрипловато сказал в бороду незнакомец. «Я не решился бы на это бесцеремонное вторжение, если бы не крайняя нужда». «Проходите», — сказал Яр, стараясь задавить в себе тоскливое ожидание беды. «Можете раздеться, можете даже снять бороду, если она вам мешает. На роль Деда Мороза вы все равно не тянете». «Не тяну», — согласился гость. «Но борода натуральная, насколько это возможно». Он снял шапку, стряхнул с нее капельки, размотал шарф, медленно по-стариковски стянул пальто. Вешалки в зале не было, он положил одежду на стулья у входа, выпрямился. Теперь он был похож на пожилого профессора. Аккуратная седоватая прическа, отутюженный пиджак, что-то вроде университетского значка на лацкане, широкая борода наполовину закрывала темно-малиновый галстук. Бледноватое лицо профессора было добродушным, голубоглазым и вполне живым, однако и в лице, и в речи его была та излишняя правильность, которая резанула тревогой Яра и ребят. Даже Данку и Альку, хотя они знали тех только по рассказам. «Где мы можем побеседовать, Ярослав Игоревич?» — осведомился профессор. «Здесь», — сказал Яр. «Но...» — профессор посмотрел на ребят. «Ничего», — сказал Яр. «Они в курсе. Это те, кто был в крепости». «А-а-а», — произнес профессор с чисто человеческой ноткой. С уважением и сдержанной грустью. «Это ваши бойцы?» «Да», — сказал Яр. Он шагнул к окну, снял с шахматного столика коробку с елочной мишурой, придвинул два стула. «Садитесь». «Благодарю». Гость сел, аккуратно поддернув на коленях отглаженные серые брюки. Стало тихо. Чита смотрел на елочную верхушку. Алька с очень беззаботным видом укреплял на ветке золотистого петуха. Данка вновь собирала бусы. Профессор наконец сказал: «Я понимаю, что мой визит слегка портит вам предпраздничное настроение».
«Не скрою, портит», — отозвался Яр. «Но еще больше удивляет. Не думал, что после того инцидента на почтамте кто-то из вас решится на прямой контакт с нами».
Гость задумчиво похлопал по столику узкой ладонью.
«Пришлось, Ярослав Игоревич. А почему бы и нет? Мы же не враги. Нас столкнули роковые обстоятельства. Но если разобраться, нам совершенно нечего делить в этом мире. Мы можем жить, не мешая друг другу и даже помогая».
«Да», — ровным голосом сказал Яр.
«Я понимаю, были горькие эпизоды, были потери, но в итоге вы оказались победителями. Ярослав Игоревич, в последнем конфликте вы ликвидировали одного из наших представителей, хотя со всех точек зрения он был неуязвим».
«Сам полез», — подал голос Чита.
«Разумеется», — воскликнул профессор. «Кто же спорит, что ваши действия были логичны и справедливы?»
«Мы звали его Наблюдатель», — без улыбки сказал Яр. «По-моему, он был большой дурак».
«Безусловно», — весело согласился профессор. «Безнадежный болван». «Это и понятно. Всего единица. Не его жаль, а то, что он так бездарно провалил маневр. А главное, что не успел проинформировать нас, какое оружие вы применили. Казалось, что такого оружия не существует. Увы, оно есть. И нас это до сих пор озадачивает.
Говорю вам это вполне откровенно».
Яр незаметно взглянул на Читу. Чита смотрел на верхушку елки, но губы у него чуть шевельнулись. Яр с усмешкой спросил: «А что значит единица? Какая-то мера интеллекта?»
«В известной степени. Если интересно, я могу пояснить».
Яр сел поудобнее, давая понять, что ему интересно.
«Видите ли, мы во многом отличаемся от гуманоидных цивилизаций, к которым принадлежите вы», — доброжелательно и чуть печально сказал гость. «Это заметно», — с ехицей отозвался Яр. Его тоскливое беспокойство приутихло, и теперь ему было по-настоящему любопытно. «Я имею в виду не мораль и не цели нашей деятельности, а чисто физическую сущность», — терпеливо разъяснил профессор. «Наша осознавшая себя общность состоит как бы из атомов разума, из сгустков энергии мысли. Есть представители, которые, как простейшие молекулы, состоят из одного такого атома, а есть молекулы, напоминающие колоссальные скопления. Я, конечно, упрощаю, чтобы объяснить доступнее».
«Вы объясняете вполне популярно», — сказал Яр. «А позвольте поинтересоваться, сколько этих самых сгустков разума заключено лично в вас?»
Профессор улыбнулся, как улыбаются взрослые, когда слышат бестактный вопрос ребенка, но ответил почти без задержки. «Не вижу смысла скрывать. 729».
«Ого», — сказал Яр.
«Чё ж такое неровное число?» — высказался наверху Алька. «Хотя бы до 730 дотянули».
«Число ровное», — вежливо объяснил профессор. «Просто у нас другая система, не десятичная».
«Тогда еще вопрос», — жестковато произнес Яр. «Как прикажете вас именовать? Чин у вас, очевидно, не рядовой. Не хотелось бы использовать прозвище или местоимение». Гость кивнул.
«Зовите меня магистр. Это в какой-то степени будет отражать истину».
«Тогда к делу, магистр», — сказал Яр.